новостей подготовил Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе: «Яблоко протестует против строительства в Петербурге «Газпром-Сити». Британская полиция завершает следствие по делу об убийстве Александра Литвиненко. Израильский парламент ожидает добровольной отставки президента Моше Кацава». Эти и другие темы в сегодняшней программе «Свобода в полдень». В ближайшем часе также обзоры прессы, новости экономики, науки и спорта. Представители петербургского отделения партии «Яблоко» провели несанкционированный пикет против строительства небоскреба «Газпром-Сити» у здания Эрмитажного театра, где начала работу международная конференция ЮНЕСКО по вопросам сохранения исторических городов, внесенных в список всемирного наследия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович.
Открывшаяся в Петербурге международная конференция ЮНЕСКО рассмотрит вопросы сохранности ландшафтов исторических городов при планировании градостроительной деятельности, что чрезвычайно актуально для Петербурга, ведь строительство небоскреба «Газпром-Сити» нарушит панораму Невы, которая является отдельным объектом охраны всемирного наследия ЮНЕСКО. Собравшиеся у Эрмитажного театра депутаты Законодательного собрания, члены партии «Яблоко» Наталья Евдокимова, Михаил Амосов, Сергей Гуляев, а также председатель петербургского «Яблока» Максим Резник держали плакат с надписью «Остановите Газпром-Сити», а также схематичный рисунок башни «Газпрома» на фоне небесной линии Петербурга.
Мы решили привлечь внимание представителей ЮНЕСКО к проблеме, связанной с строительством «Газпром-Сити». Вышли от имени «Яблока» с плакатами «Остановите Газпром-Сити». Нас видели не только представители ЮНЕСКО, но и губернатор Петербурга. Мы хотели продемонстрировать госпоже губернаторше, что, невзирая на политическую месть в виде решения горосбиркома об отказе нам в регистрации, мы не отступим от своей позиции.
Заявил председатель петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник. 1 декабря прошлого года председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер объявил победителя архитектурного конкурса на выбор концепции строительства небоскреба. Им стал английский проект, выбранный в результате так называемого народного голосования, хотя строительство 300-метровой башни напротив Смольного собора вызвало бурю протеста в обществе. Многие известные деятели культуры и политики высказали отрицательное мнение по поводу этого архитектурного беспредела. В настоящее время в Петербургской избирательной комиссии находятся документы двух инициативных групп, в том числе и «Яблоко», по проведению городского референдума о строительстве «Газпром-Сити». Однако рассмотрение запросов приостановлено. Сначала якобы в ожидании решения суда, куда обратился один из жителей Петербурга, а потом, когда выяснилось, что такого обращения не было, появилась инициатива депутата Законодательного собрания Игоря Михайлова об обращении в Госдуму с законодательной инициативой о запрете проведения референдумов во время избирательной кампании. Международные эксперты уже обращались к правительству города с запросом о строительстве небоскреба «Газпром-Сити», где отмечалось, что в случае воплощения этого проекта Петербург может быть исключен из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Британская полиция объявила о скором завершении расследования убийства в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Скотланд-Ярд готовится передать дело в Королевскую прокуратуру, однако судебный процесс по этому делу может не состояться. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
По информации газеты «Санди Таймс», следователи антитеррористического отдела Скотланд-Ярда, завершающие расследование убийства Александра Литвиненко, 12 дней назад предупредили его вдову Марину, что полиция готова рекомендовать прокуратуре обвинить двух российских бизнесменов Лугового и Ковтуна в участии в убийстве ее мужа. Следователи якобы заявили Марине Литвиненко, что, несмотря на это, они планируют закрыть его дело, так как оба подозреваемых не могут быть выданы британскому правосудию. Сама Марина Литвиненко, однако, отрицает, что в Скотланд-Ярде ей когда-либо говорили о закрытии дела из-за невозможности привлечь к суду подозреваемых в преступлении. Британское министерство внутренних дел подтвердило, что законодательство России не позволяет экстрадировать российских граждан для суда в Великобританию. Надо сказать, что в день похорон Литвиненко на Хайгейтском кладбище в Лондоне его друг, известный российский правозащитник Владимир Буковский, предсказал именно такой исход дела. Он заявил тогда, что дело Литвиненко не по зубам британской полиции, что оно слишком грандиозно и сложно для нее, и что убийца его друга никогда не предстанет перед судом. Другая ведущая британская газета Daily Telegraph, комментируя возможное закрытие дела Литвиненко, пишет в редакционной статье: «Мы не знаем, кто убил Александра Литвиненко, но в одном факте мы уверены – он был убит на британской земле. Поэтому ответственность за арест его убийцы лежит на Скотланд-Ярде». Согласно московским источникам, продолжает газета, президент Путин согласится на суд в Британии только в обмен на экстрадицию в Россию Бориса Березовского. Но это невозможно, так как британский суд постановил, что выдвинутые против него в России обвинения политически мотивированы. И далее Daily Telegraph ссылается на британских официальных лиц, которые признаются, что им трудно объяснить Москве, что британские суды независимы от правительства. Однако, считает газета, у самого Владимира Путина нет проблем с пониманием этого. И если, тем не менее, он блокирует возможность проведения независимого суда, то делает это сознательно. А это, по мнению Daily Telegraph, нельзя назвать действием дружественной или даже нейтральной страны, а можно назвать актом враждебной силы, которой быстро становится Россия. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
В продолжение этой темы позволю себе процитировать свежий комментарий Леонида Радиховского, известного журналиста и политолога, в ежедневном журнале, на сайте ежедневного журнала. Он называется «Полоний Баскервилей». И вот Леонид Радиховский пишет о том, что он пытается разобраться в этом деле и выделяет два общепризнанных, как он пишет, момента. Итак, первый момент: совершено убийство. Убийство совершено опасным для жизни окружающих способом, то есть налицо акт терроризма, международного терроризма, если считать, что наемные убийцы прибыли в Англию, пишет Радиховский. То есть это первый урок дела Литвиненко. Второй момент, менее общепризнанный, но все же для многих уже довольно очевидный. Троцкистско-невзлинский заговор как-то быстро лопнул, не успев поиграть всеми цветами радуги. Прокуратура вроде бы вбросила эту версию и тут же сама перестала его развивать. Ни Невзлин, ни Агасфер Абрамович, как пишет Радиховский, от этого симпатичнее не стали, но никаких ни прямых, ни косвенных улик против них нет и, кажется, уже не будет, пишет Леонид Радиховский. И далее Леонид Радиховский продолжает. А вот дальше начинается туман, и чем дальше заходишь, тем туман гуще. Вроде бы Скотланд-Ярд располагает вескими уликами против Лугового и Кофтона. Больше того, вроде бы он прямо обвиняет в этом убийстве не только Лугового, но и государство российское. Вроде бы, потому что официальные английские инстанции по-прежнему молчат, как коммунисты на допросе, идут только утечки. И хотя течет все сильнее, и подошвы России уже здорово намокли, но понять само это молчание британской полиции тоже не так-то просто. Если у них нет улик, одни дедуктивные гипотезы, то какой смысл в утечках? Что Луговой и его начальство, не выдержав психологического давления, расплачется и даст интервью признания? Если же улики есть, то, опять же, какой смысл в утечках? Почему молчим? Ну и далее Леонид Радиховский так и не приходит ни к какому определенному выводу и пишет, что предыдущие статьи на эту тему он заканчивал словами: «Но ведь отравили же его, приходится и эту заканчивать так же». Это комментарий Леонида Радиховского. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут и коротко о главных событиях дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Шатойском районе Чечни в бою погибли двое, ранены трое российских военных. В Азербайджане проявляется возможный случай птичьего гриппа с летальным исходом. В Кизлярском районе Дагестана сегодня утром проведена спецоперация по ликвидации боевиков. По предварительным данным, убит полевой командир Арслан Марцаев. Подробнее об этих и других событиях в краткой сводке новостей через 15 минут. Сегодня на волнах Радио Свобода в 2 часа дня по московскому времени слушайте программу «Свобода в клубе АГИ». Сегодня речь пойдет о Хартии 77, об уроках и смысле Хартии 77, говорят глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева, многие другие, а проведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня на сайте газеты «Коммерсант» появилось второе письмо главного подозреваемого в убийстве зампреда Центробанка России Андрея Козлова Алексея Френкеля. В своем послании, которое, как утверждается, было написано еще летом 2006 года, Френкель обвинил Центробанк в коррупции и назвал трех персонально подозреваемых им чиновников. Подробнее об этом расскажет мой коллега Антон Жилнов.
Как стало известно «Коммерсанту», задержанный по обвинению в организации убийства Андрея Козлова банкир Алексей Френкель на протяжении длительного времени и задолго до убийства замглавы Центробанка планировал выступить с разоблачением коррупции в системе банковского надзора. Президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов в пятницу вечером передал в редакцию газеты еще одну статью господина Френкеля. Первая была опубликована на сайте «Коммерсанта» 19 января. Господин Мамонтов пояснил, что текст был написан Алексеем Френкелем летом 2006 года и был выслан ему по электронной почте. Тогда было решено текст не публиковать. Ситуация изменилась лишь после ареста господина Френкеля, когда последний дал добро на распространение своих текстов. Второе послание Алексея Френкеля, озаглавленное о надзоре и надзирателях, оказалось много короче и гораздо конкретнее первой статьи. В нем содержится описание якобы существующей системы взяток ЦБ при отборе банков в систему страхования вкладов. Есть и персональные обвинения. Так по имени назван зампред Центробанка, отвечающий за взаимодействие с Росфинмониторингом, Виктор Мельников. Хотя никаких конкретных обвинений ему господин Френкель не предъявляет, описанные им ситуации невозможны без участия чиновника. Господин Френкель отмечает негативную роль, сыгранную добровольческим корпусом по оказанию финансовых услуг. Это некоммерческая организация из США, которая специализируется на оказании технической помощи развитию финансовых рынков в странах с переходной экономикой. В 2001-2002 годах управляющим директором организации в России был именно Андрей Козлов. Господин Френкель отмечает, что механизм приема пожертвований был быстро налажен через департамент лицензирования. Его бывший руководитель Михаил Сухов в минувшую пятницу стал членом совета директоров Центробанка. Кроме того, бывший руководитель ВИП-банка Алексей Френкель пытается доказать, что реальность происходивших процессов при отборе банков в систему страхования вкладов ничего общего не имеет ни с обеспечением устойчивости банковской системы, ни с борьбой с отмыванием денег. Френкель утверждает, что после 2002 года система банковского надзора и нормативная база ЦБ вообще перерабатывалась в сторону определения более размытых критериев. Именно это и стало причиной того, что в последние 2-3 года коррупционные проявления выросли в целостную систему и достигли невиданных масштабов. Текст приводит и конкретные оценки взяток, платившихся за вступление в систему страхования вкладов. По данным Френкеля, это стоило хозяевам банков от 150 тысяч долларов до 5 миллионов. Суммарный объем взяток, по оценке банкира, только за период приема банков в систему составил 250 миллионов долларов. Опрошенные «Коммерсантом» предприниматели, знакомые с практикой обналички и банковского надзора, анонимно заявили газете, что второе письмо Алексея Френкеля содержит информацию и данные, совпадающие с общим мнением о происходящем на рынке и в ЦБ. «Это слишком правдоподобно, чтобы это комментировать», — заявил газете анонимный участник рынка. Впрочем, как и в ситуации с первым письмом, участники рынка разделяют не все взгляды господина Френкеля, называя другие «шизофренией чистой воды». Они подчеркивают, что если его бизнес действительно находился на грани правовой зоны и криминала, то стремление Френкеля бороться с коррупцией и играть в правозащитника как минимум трудно объяснимо. Все участники рынка также отмечают, что, как и в первом письме, в тексте старательно обходится вопрос о документальных подтверждениях обвинений, а названия конкретных банков, хотя и вычисляемые, но не придаются гласности. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Несколько депутатов израильского парламента Кнессета объявили, что попытаются инициировать процедуру импичмента президента Моше Кацава, который обвиняется в преступлениях на сексуальной почве. На 3 месяца он отстранен от исполнения обязанностей президента. Кацав, тем не менее, продолжает пользоваться иммунитетом против судебного преследования, и все-таки он заявил на недавней пресс-конференции, что готов подать в отставку, если дело дойдет до суда. Грозит ли ему импичмент и кто может стать следующим президентом Израиля, я побеседовал с независимым израильским журналистом Аароном Мунблитом.
Поскольку полиция провела уже следствие и передала дело юридическому советнику правительства Менахему Мазузу, все находится сейчас в его руках. К Кстати, хочу уточнить. Очень часто на некоторых сайтах пишут «генеральный прокурор». На самом деле в Израиле нет такой должности. Есть то, что называется «проклита Мадина», это, так сказать, прокурор, или можно действительно назвать генеральным прокурором, государственным прокурором. А Мини Мазуз является юридическим советником правительства, но в то же время он как бы еще и обладает определенными функциями, когда он находится над прокуратурой государства Израиль. Итак, все находится сегодня в руках юридического советника Мени Мазуза. В ближайшее время он намерен провести то, что называется на иврите «шимоа», то есть предварительное слушание. И вот если в результате Мени Мазуз окончательно убедится в том, что есть основания для того, чтобы передать дело в суд, тогда оно, это дело, может быть передано в суд, но опять-таки для этого президент должен уйти в отставку. Теоретически должен вам сказать, что если он не уходит в отставку, а он имеет на это право, то тогда 90 из 120 членов Кнессета должны проголосовать за импичмент.
То есть пока что речь о процедуре импичмента не идет?
Нет. Есть несколько членов Кнессета. Они могут параллельно собрать, там, скажем, 25 подписей для того, чтобы начать слушание в Кнессете, где, если им удастся найти 90 человек, которые проголосуют за импичмент, то тогда Моше Кацав лишится поста президента безотносительно того, каковы будут результаты слушания. Это две разные процедуры.
В Израиле как-то комментируют тот факт, что объем преступлений, которые вменяются в вину Кацаву, он постоянно изменялся, причем в сторону уменьшения. Ну, вы знаете наверняка эту фразу президента Путина о 10 изнасилованных женщинах.
Нет, кстати, один пункт об изнасиловании пока что остается в силе. Если говорить по пунктам, тут есть три пункта. Первый касается того периода времени, когда Моше Кацав еще был министром туризма, а это было в 98-99 году. И вот в этом пункте говорится об изнасиловании некой сотрудницы, которую называют Алеф или по-русски А. Далее имеются еще пункты, которые относятся к периоду во время президентства. Тут и сексуальные домогательства в отношении той же А, склонение этой подчиненной к половой связи, развратным действиям и так далее и тому подобное, вопреки ее желанию. И третий пункт касается поведения Моше Кацава в отношении других его подчиненных, которые работали во дворце, и там речь идет о сексуальных домогательствах с использованием служебного положения. Давайте вернемся немного назад, а ведь никто на Моше Кацава не подавал в суд. Все началось с того, что Моше Кацав сам обратился к юридическому советнику Мени Мазузу и пожаловался на то, что некая Алеф ведет с ним постоянно переговоры и шантажирует его. Вот тогда-то Моше Кацав и передал дело юридическому советнику, оттуда оно уже попало в прессу, а потом уже, когда полиция занялась расследованием, по сути, с подачи самого президента, потом уже стали появляться новые женщины, которые стали что-то рассказывать.
Как вы считаете, вот во всем этом обсуждении, в дискуссии, которая развернулась сейчас в Израиле, нет ли в этом нарушения презумпции невиновности?
Когда пресса анализирует ту или иную ситуацию, или в данном случае члены Кнессета высказываются, скажем, за то, что президент все-таки должен уйти в отставку, основываются на высказывании юридического советника Мени Мазуза, у которого сложилось такое впечатление о том, что, скорее всего, есть основания для передачи дела в суд. А далее пресса для того и существует в свободном государстве, для того, чтобы анализировать ситуацию. Кстати, должен вам сказать, что адвокаты у Моше Кацава имеют полное право и пользуются этим выступать на радио. Они выступают ничуть не меньше, скажем, чем адвокат юстиции. Эти адвокаты, приближенные президента, в той или иной форме время от времени сливают информацию в прессу. И, среди прочего, достаточно много, скажем, попыток обвинить то ли какую-то партию в том, что она закрутила эту историю, то ли в том, что вот эта некая Алеф занималась проституцией.
Как бы вы прокомментировали, что якобы есть какая-то политическая подоплека у всего этого дела?
В любом случае, точно так же, как и намеки на то, что вот эта Алеф является проституткой, они, в общем-то, не меняют сути дела. Если президент Моше Кацав совершил те или иные нарушения, еще бытность свою министром туризма, а потом президентом, то неважно, откуда исходила информация и каким образом она попала в полицию или, скажем, к юридическому советнику. Если эти нарушения имели место, то, наверное, у государства есть право передавать дело в суд и принимать соответствующие решения.
Ваш прогноз, как изменится политическая ситуация в Израиле, например, кто претендует реально занять место Моше Кацава?
знаете, учитывая то, что у Моше Катсава очень серьезный адвокат, один из них, кстати, Давид Либаи, бывший министр юстиции, ни много ни мало, не исключено, что они благодаря различным техническим каким-то вариантам сумеют оттянуть это дело на полгода, и Моше Катсав как бы перестанет быть президентом сама по себе, а процессы в Израиле длятся годами, то есть... Процесс может длиться 3 года, 5 лет, 7 лет, может быть, как-то дело закроют каким-то образом. Я не уверен в том, что дело дойдет до импичмента. Что касается прогнозов на будущее, значит, сегодняшний день есть таких два ярко выраженных кандидата. Это вечный кандидат на пост премьер-министра и президента Шимон Перес. Сегодня, значит, вот он как бы представляет партию Кадима, хотя он, как вы знаете, многие десятилетия был лидером Аводы. И Руви Ривлин, представитель Ликуда. Президента избирает не народ, а президента избирают члены Кнессета. Причем избирают тайным голосованием. Вот на прошлых выборах как раз тот же самый Шимон Перес был наиболее серьезным кандидатом. Ну, не в обиду Моше Катсаву, многие говорят, что он личность, мягко говоря, не очень яркая, некоторые пользуются более грубым термином «серая». И, в общем-то, все были уверены, что именно Шимон Перес станет. Но вот благодаря этим самым всяким закулисным играм в Кнессете и тайному голосованию прошел именно Моше Катсав. Сегодня заговорили о том, что многие члены Кнессета, в принципе, знали и были в курсе вот этих самых всяких историй Моше Катсава с различными женщинами. И тем не менее, вот, может быть, именно из-за этого тайного голосования так себя и повели, то есть как бы никто не знает наверняка, кто за кого голосовал. Так вот, сегодня правительство приняло решение о том, чтобы голосование не было тайным. Если Кнессет проголосует за изменение этого закона, то тогда у Шимона Переса будет действительно гораздо больше шансов, он личность, несомненно, более яркая. Если же сохранится старый закон, то тогда, опять-таки, остаются варианты для манипуляций. Есть еще, так сказать, некие кандидатуры, типа бывшего главного раввина Лау. Это действительно яркая личность, это человек, который пережил концентрационный лагерь. И очень многие говорят о том, что было бы гораздо лучше для государства, если бы президентом был не политический деятель, не представитель той или иной партии, а вот человек такого типа, может быть, какой-нибудь очень известный с мировым именем писатель, может быть, раввин и так далее. Но очень трудно предположить, у нас все-таки настолько все политизировано, что, скорее всего, будет кто-то из политических деятелей.
Это была точка зрения независимого израильского журналиста Аарона Мунблита. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. Напоминаю нашим слушателям, что сегодня в 7 часов вечера, как обычно, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее проведет моя коллега Анна Качкаева. И в гостях у нее политолог, научный сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова. А речь пойдет о следующей теме, которая формулируется так: накануне нового политического цикла. Итак, это будет программа «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» в 7 часов вечера по московскому времени. Ну а мы во второй части программы «Свобода в полдень» еще поговорим о международной премии «Русофония», расскажем о выставке марок, почтовых марок в Кишиневе, и наши постоянные рубрики – это новости науки, экономики, спорта. Все это во второй части программы «Свобода в полдень». Я ее продолжу после краткой сводки новостей в половине часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кизлярском районе Дагестана сегодня утром прошла спецоперация по ликвидации боевиков. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в частном доме были блокированы несколько боевиков. По предварительным данным, убит полевой командир Арслан Марцаев. В Шатойском районе Чечни сегодня утром в бою погибли двое, ранены трое российских военных. Один маджахет убит, передает наш корреспондент. Директор государственного предприятия «Московское кино» Анна Пендраковская находится в больнице в тяжелом состоянии после совершенного на нее нападения. В субботу неизвестный нанес Пендраковской ножевые ранения в подъезде ее дома. В Майкопе, Адыгея, ведутся поиски военнослужащего, самовольно покинувшего сегодня утром воинскую часть. Солдат срочной службы, находившийся в карауле, скрылся, имея при себе автомат Калашникова и 60 патронов. В Иркутской области завершена эвакуация туристов, попавших под лавину. Из 4 человек спасти удалось 2. Сигнал бедствия туристы подали в пятницу. Лавина накрыла их на горном маршруте в Саянах. Транскавказская автомагистраль закрыта из-за угрозы схода лавины. В Азербайджане проверяется возможный случай птичьего гриппа с летальным исходом. Подросток, госпитализированный с симптомами этого заболевания, скончался в воскресенье. Минздрав Азербайджана зарегистрировал смерть от пневмонии. Образцы крови, тем не менее, отправлены на экспертизу в Лондон для уточнения диагноза. В секторе Газа продолжаются вооруженные столкновения между боевиками группировок Фатх и Хамас. С четверга в перестрелках погибли около 30 человек, свыше 60 получили ранения. В Ираке в районе города Эн-Наджаф в ходе совместной операции американских и иракских подразделений убиты до 250 боевиков. Президент Афганистана Хамид Карзай указал на возможность мирных переговоров с талибами. Не упомянув конкретно движение «Талибан», Карзай сказал, что правительство открывает двери для диалога с врагом. Тегеран заявил, что ему нужно время, чтобы рассмотреть предложение главы МАГАТЭ Мухаммеда Эль-Барадея взять тайм-аут. Иран прекращает на время ядерной разработки, а ООН одновременно приостанавливает действие санкций против Ирана.
Вы слушаете «Свобода в полдень». В Париже состоялась церемония вручения первой международной премии «Русофония» за лучший литературный перевод с русского языка на французский. Премия «Русофония» учреждена фондом первого президента России и французской некоммерческой организации «Франция Урал». Подробнее об этой премии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
По словам организаторов, учреждение премии «Русофония» — это отклик на возрастающий интерес к русской культуре и истории за рубежом. Всего на конкурс было отобрано около 30 произведений, из которых жюри отметило несколько. Победителями стали Жан-Батист Гадон за перевод повести Евгения Замятина «На куличках» и Ан Гольдефи Фока, которая перевела на французский поэму «Мертвые души». Исполнительный директор фонда первого президента России Александр Дроздов, который является одним из учредителей премии, рассказал «Радио Свобода» о целях проведения этого конкурса.
Премия «Русофония» — это часть большой программы, которую мы начали несколько лет тому назад. И цель этой всей затеи — участие в продвижении, сохранении, распространении русского языка и русской культуры в его лингвистическом, что ли, воплощении. В принципе, Франция — это уже следующий шаг такого рода премии за лучший литературный перевод с русского языка на иностранный. В позапрошлом году мы открыли эту программу вручением премии «Россика» за лучший перевод с русского на английский в Лондоне вместе с нашим партнером «Академия Россика». И вот теперь «Русофония». Формат остается прежним, это лучший литературный перевод. В нем участвуют в этом конкурсе и переводчики, и издатели.
Сколько всего было номинантов, по какому принципу проводился отбор?
Поскольку премии в том и в другом случае учреждались первый раз, то мы в общем, довольно либерально подошли к отбору номинантов. И, ну вот, например, в английской премии участвовало около 30 претендентов. При этом диапазон литературных произведений, ну, от русской классики, от Пушкина до авторов современных, скажем, до Пелевина, Сорокина или, скажем, Юрия Буйды, перевод которого в Лондоне и победил. То же самое примерно произошло и во Франции. Мы никоим образом не связывали жюри, а в жюри входят известные здешние специалисты в области русского языка и переводчики, поэтому они были абсолютно свободны в выборе. В первую тройку вошли, скажем так, вот «Мертвые души» Гоголя в переводе на французский, Замятин со сборником рассказов, Евгений Замятин. И третью премию получил переводчик, занимавшийся Даниилом Хармсом. Фонд не вмешивается абсолютно в работу жюри, они сами принимают решения. Ну, почетным председателем жюри является директор нашего фонда Татьяна Юмашева.
Размер премии составляет 5000 евро, из которых 3500 получили переводчики, остальное – издатель. Кроме того, победителям вручили бронзовую фигурку в виде книги и пера. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Ученые установили участок головного мозга, отвечающий за получение удовольствия от курения. Возможно, вскоре с этой привычкой будет бороться еще и нейрохирургия. Если эту новость все-таки можно считать хорошей, то другая совсем другого плана. Похоже, что сотовые телефоны все-таки вредны для здоровья. Научную панораму представит Ольга Орлова.
Ученые из Университета Южной Калифорнии сообщают, что курильщики с поврежденной областью мозга, называемой инсула и связанной с эмоциями и чувствами, прекращают курить быстро и легко. В начале 90-х ученые уже предполагали, что инсула, островковая зона полушарий головного мозга, может быть платформой для чувств и эмоций. Последние результаты показывают, что удовольствие от курения может опираться на эту платформу. Открытие роли островковой зоны мозга в склонности к курению показывает новые направления для лечения никотиновой зависимости. Энтомологи из Национального университета в Сингапуре обнаружили, что пауки-скакуны остро нуждаются в ультрафиолетовом свете. Ультрафиолет оказался очень важен для продолжения рода пауков. Экспериментаторы помещали пары пауков в разные условия ультрафиолетового освещения, чтобы определить их реакцию друг на друга. Сначала это был полный свет с ультрафиолетовым спектром, затем ультрафиолетовые лучи, направленные только на самцов или только на самок. Результаты показали, что поведение ухаживания у пауков-скакунов зависит от ультрафиолетового света. По мнению ученых, пауки-скакуны имеют маркировку, которая ярко проявляется именно в ультрафиолете. Элеоной – древнеримский курорт с термическими водами, расположенный на территории Пергама в Западной Турции, может быть затоплен в ближайшее время в связи со строительством дамбы. В строительство дамбы было вложено немало денег, поскольку местным фермерам нужна вода. Команда турецких археологов, ведущая раскопки в этом районе, пытается, если не предотвратить затопление, то хотя бы задержать его еще на 5 лет, чтобы успеть закончить исследование. С 1998 года на территории Элеоной археологами найдено около 10 тысяч экспонатов, включая статуи, керамику, монеты и изделия из стекла. Риск развития опухолей мозга среди людей, которые 10 лет пользуются сотовыми телефонами, гораздо выше по сравнению с людьми, не использующими сотовый телефон. Таковы предварительные результаты исследования, проведенного в Великобритании, Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. Исследование охватывало более 4,5 тысяч человек. В ходе него было также выявлено, что опухоли чаще возникали с той стороны головы, к которой люди прикладывают телефон в разговоре. Однако сами медики не склонны делать твердые заключения без дальнейших исследований, которые выявят истинные причины возникновения опухолей.
Редактор научной панорамы Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и программу продолжит обзор региональной прессы. О наиболее любопытных публикациях в газетах Саратова расскажет корреспондент «Свободы» Ольга Бакуткина.
Среди жилой застройки Саратова захоронены вещества первого класса опасности, утверждает еженедельник «Новые времена». В качестве примера приводится завод автономных источников тока, производящий никель-кадмиевые аккумуляторы. Мало того, что санитарная защитная зона предприятия не соответствует нормативам, вместо 300 метров она составляет от силы 30, а детский сад «Маячок» находится вообще в 200 метрах от заводского забора. Главное, наиболее токсичные вещества первого и второго классов опасности остаются на территории завода. По официальным данным, к 2006 году их накопилось более 50 тонн. Строительство спецполигонов для утилизации отходов вредных производств осталось лишь в планах, нет средств. Опасные отходы саратовские предприятия, включая завод автономных источников тока, продолжают хранить на временных площадках. Через воздух, воду и растения такие вещества, как, например, кадмий, попадают в организм человека. Но планы по выводу опасных предприятий за городскую черту остаются лишь на бумаге, пишет газета «Новые времена». Какую идеологическую доктрину проводят церковники под видом основ православной культуры, рекомендованных к изучению в школе? Этот вопрос проанализировала газета «Саратовский репортер». Из материалов православного форума, прошедшего в Саратове, по мнению редакции, следует, что цель внедрения основ православной культуры в систему образования – это в первую очередь попытка совместными усилиями воспитать молодежь в повиновении не только родителям, но и государству. Если в России возьмет вверх эта идеология, о гражданском обществе можно будет забыть, пишет газета «Саратовский репортер». Милиционеры торговали данными прослушки саратовских политиков, сообщает газета «Зеркало». Действовала целая преступная группировка. В нее входили сотрудники правоохранительных органов и работники частных охранных предприятий. Члены группировки за вознаграждение передавали данные, которые в документах значатся под грифом «секретно» и «совершенно секретно». Действия участников группы подпадают под статью «разглашение государственной тайны». Пока задержан только один продавец государственных секретов, сообщает газета «Зеркало». Комментируя ситуацию, газета «Взгляд» пишет: «В Саратове официально зафиксирован случай нелегальной прослушки, и ни один чиновник, ни один политик не дал по этому поводу ни одного комментария. Потому что в элитных кругах это считается делом обычным. Свыклись с тем, что все мы ходим под колпаком ФСБ и прокуратуры под наблюдением конкурентов. Таким образом, мы все глубже вживаемся в коррупционный тоталитаризм», — пишет газета «Взгляд». Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Кишиневе в Национальном музее истории и археологии открылась уникальная выставка почтовых карточек, напечатанных на территории нынешней независимой Молдавии с последней трети XIX века до сегодняшнего дня. Мой коллега Кирилл Кобрин задал директору музея, доктору исторических наук Евгению Саве, следующий вопрос: как политические изменения на молдавской территории отразились на внешнем виде почтовых карточек? Как связана здесь политика, история и дизайн?
Ну, это отразилось в различных формах, в некоторой степени в политической, идеологической, скажем так, искусствоведческой, безусловно. Конечно же, с тех пор, когда появились первые почтовые карточки, это произошло в 70-х, 80-х годах 19-го столетия, и, соответственно, можно сказать, что уже история почтовых карточек во всем мире насчитывает более столетия. Каждая эпоха имела предпочтительные аспекты. Можно разбить эту эпоху или эти эпохи на три части. Период Бессарабской губернии, которая входила в состав Российской империи, и это, как известно, было до 1918 года. Потом период между Первой и Второй мировой войной, значит, когда Бессарабия входила частично в Румынию. И, соответственно, советский период является тоже определенным таким эпохальным периодом. И, соответственно, уже после независимости в 90-х годах, это, можно сказать, такой четвертый маленький период. Почтовые карточки во всех этих периодах, конечно, отражали соответствующий политический и государственный строй. Допустим, в период Российской империи в основном карточки отображали исторические памятники, искусство, города. Можно сказать, что этот период был не столь политизирован и не столь подвержен какой-то определенной идеологии, но тем не менее карточки подвергались определенной цензуре. Допустим, на некоторых карточках этого периода можно на обратной стороне увидеть штампик, дозволенную цензуру. Классический период заканчивается в 1917 году, одновременно с организацией революции большевиков. Соответственно, с установлением советского большевистского режима, в том числе и на территории нынешней Молдовы, и радикально изменился подход к изданию почтовых карточек. Они были сильно подвержены цензуре, изменился практически тематический аспект. В основном издавались карточки такого социалистического характера, и в основном это было посвящено, допустим, Владимиру Ильичу Ленину или другим большевикам. Такая система существовала вплоть до 90-х годов, когда вот после развала Советского Союза произошли радикальные изменения во многих бывших социалистических советских республик. Начиная с 91-го года, после провозглашения независимости Республики Молдова, карточки становятся наиболее яркой возможностью, на которых можно передать национальную историю, искусство, культуру. Даже на некоторых карточках, изданных после 91-го года, отражены, допустим, какие-то государственные реформы, декреты и так далее.
Можно ли прочитать историю Молдавии или территории, которая сейчас является независимым государством Молдова, по вот этим карточкам, если это читает человек, ну, скажем так, искушенный в исторической науке и в искусстве?
Да, безусловно. Дело в том, что почтовые карточки уже составляют определенный исторический документ. Иногда можно даже сказать, что отдельные карточки или определенная тематика почтовых карточек могут сказать больше об исторических событиях, чем какая-то научная статья. Это уже исторические источники, и они предоставляют довольно серьезную возможность научным исследователям пользоваться их для каких-то реконструкций исторических событий.
С директором музея Евгением Савой беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Виктор Нехизин. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кизлярском районе Дагестана сегодня утром проведена спецоперация. По предварительным данным, убит полевой командир Арслан Марцаев. В Шатойском районе Чечни в бою погибли двое, ранены трое российских военных. Один муджахед убит, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Азербайджане проверяется возможный случай птичьего гриппа с летальным исходом. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень» и продолжает нашу программу «Экономическая панорама». Ее подготовил мой коллега Иван Трефилов. Центральный банк России с сегодняшнего дня снижает ставку рефинансирования с 11 до 10,5% годовых. Последний раз ставка рефинансирования была снижена в октябре 2006 года с 11,5 до 11%. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. Государственный Сбербанк начинает сегодня прием заявок от инвесторов на приобретение акций банка, выпускаемых в рамках дополнительной эмиссии. Ее объем составит 3,5 миллиона акций номиналом 3000 рублей каждая. Они, как сообщалось ранее, будут продаваться только на российском рынке, а в размещениях смогут участвовать и частные лица. После проведения этой сделки доля Центрального банка России в уставном капитале Сбербанка сократится с нынешних 60,57% до 55%. Союз производителей нефтегазового оборудования России предложил национальным государственным компаниям «Газпром», «Транснефть» и «Роснефть» создать промышленные консорциумы для реализации наиболее крупных проектов в нефтегазовом комплексе. Как говорится в сообщении Союза, в такие консорциумы могли бы войти не только российские, но и иностранные компании, в том числе банковские, сервисные и транспортные. Количество безработных России в декабре увеличилось на 2,6% по сравнению с ноябрем и составило на конец 2006 года 5 миллионов 149 тысяч, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 6,9% экономически активного населения. Численность безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним отнесены люди, не имеющие работу, но активно ее ищущие и готовые приступить к ней в кратчайшие сроки. Объемы продаж мобильных телефонов в мире в 2006 году впервые превысили 1 миллиард штук, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 22,5%. Об этом говорится в материалах американской исследовательской компании International Data. Абсолютным лидером в этой отрасли остается финская компания Nokia, на долю которой пришлось более 34% рынка. За ней следует американская компания Motorola и южнокорейская Samsung, имеющие долю продаж примерно 21,5% и 11,5% соответственно. Курс доллара на сегодня 26 рублей 56 копеек, на 6 копеек выше, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 32 копейки, по сравнению с пятницей он подешевел на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов. Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Слушайте «Свободу в полдень» и завершает нашу программу, как обычно, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Наталья Федотова. Наталья, еще раз добрый день, и так вам слово.
Добрый день. Ну, спортивных событий, как всегда, минувшие выходные было очень много. Начиная рассказ с чемпионатов мира. Один из них по скелетону и бобслею проходит в Санкт-Морице, это в Швейцарии. В воскресенье там первый комплект наград был разыгран у бобслеистов в соревнованиях мужских двоек. Победу одержал экипаж из Германии Андрея Ланга, Кевин Куске. Серебряную медаль выиграли швейцарцы Иво Рюк, Томми Герцог, бронзовую итальянцы Симоне Бертаццо, Самуэле Романини. Сильнейшие мужские гандбольные сборные мира выступают в Германии. Вчера там были сыграны заключительные матчи второго группового турнира мирового первенства. Сборная России выиграла у команды Венгрии 26-25, хорваты взяли верх над испанцами 29-28, а датчане обыграли чехов 33-29. Первое место во второй группе заняла сборная Хорватии, набравшая 10 очков, у Дании и Испании по 6 и по 4 у России и Венгрии. Россияне в итоге заняли четвертое место за счет лучших дополнительных отличных показателей. И в четвертьфинале российская команда встретится с победителем первой группы, это команда Польши, и этот матч пройдет 30 января. А в Кемерово продолжается чемпионат мира по хоккею с мячом. Сегодня утром сборная Швеции разгромила команду Белоруссии 21-5. В первом матче в воскресенье шведы также добились победы, обыграв соперников из сборной Казахстана, правда, с более скромным счетом 8-1. В других матчах первого дня Россия выиграла у Норвегии 18-2, а Финляндия у Белоруссии 14-1. И сегодня будут сыграны еще две встречи второго тура. Очередные этапы Кубков мира по зимним видам спорта также прошли в минувшие выходные. В Отепе, это Эстония, лыжники в воскресенье выступали в спринтерских гонках классическим стилем. У женщин победила финка Вирпи Куйтонен, второе место заняла норвежка Астрид Якобсен, третья россиянка Евгения Шиповалова. У мужчин лучшим был норвежец Йенс Арне Свартедаль, российский лыжник Василий Рочев показал второй результат, американец Тори Кус третий. Горнолыжники выступали в Италии и Австрии, женщины в Сестриеле в воскресенье выступали на трассе слалома супергиганта, где победила американка Линдси Килду. Второе и третье места заняли представительницы Австрии Рената Гёчель и Кристин Шпонринг. Мужчины в Китсбуэле два дня соревновались в слаломе. В воскресенье первым стал Йенс Бюгмарк из Швеции, победивший и днем ранее. Австриец Марио Матт тоже во второй раз подряд занял второе место, а третьим был итальянец Манфред Мёльк. Летающие лыжники свой этап Кубка мира провели в Германии, в Эберсдорфе. Лучший результат по сумме двух прыжков в воскресенье показал немец Михаэль Урман. Второе место занял лидер общего зачета норвежец Андерс Якобсен, третий итальянец Андреа Марасси. Россиянин Дмитрий Васильев был шестым. Сразу три гроссмейстера стали победителями шахматного супертурнира Вейканзей. Болгарин Веселин Топалов, Левон Аронян из Армении и Теймур Раджабов из Азербайджана. Они набрали по 8,5 очков и на полочка опередили чемпиона мира россиянина Владимира Крамника. В заключительном туре Аронян выиграл у Сергея Тивякова, представляющего Голландию. Топалов и Раджабов сыграли между собой в ничью, а Владимир Крамник одержал победу над голландцем Люком Ван Вейли. А в Мельбурне в воскресенье завершился открытый чемпионат Австралии по теннису. В последний день соревнований было сыграно два финальных матча. Сначала на корт вышли смешанные пары, и россиянка Елена Лиховцева с канадцем Даниэлом Нестером обыграли белорусскую пару Викторию Азаренко и Максима Мирного 6-4, 6-4. А затем состоялся мужской финал, в котором швейцарец Роджер Федерер играл с чилийцем Фернандо Гонсалесом. Вот что говорил Роджер перед началом этого матча.
Думаю, накануне четвертьфиналов я бы никогда не предположил, что Фернандо выйдет в финал. Я бы скорее поставил на Надаля или Давыденко, которые показывали, на мой взгляд, очень хорошую игру. Так что это для меня сюрприз. Но в то же время я знаю, что Гонсалес в прошлом году играл очень хорошо. Он ведь едва не пробился в Мастерс Кап в самый последний момент. В конце года он трижды подряд выходил в финал, но проиграл два раза мне и один раз Любичичу. То были очень тяжелые для него финалы. Но вообще его нынешний выход в финал абсолютно заслужен. Фернандо прекрасно умеет играть и навязывать свою игру соперникам, доминировать на корте. Этот финал для него результат долгой и тяжелой работы. Он изменил свою игру. Многие считают, что это изменение произошло здесь, в Австралии, но это не так. Он постоянно прогрессировал на протяжении года и даже больше. Конечно, это будет для меня тяжелый финал. Фернандо, пожалуй, полегче, он не фаворит, ему нечего терять, так что он может ждать своего шанса. Но я играю хорошо, так что ему потребуется провести еще один выдающийся матч, если он хочет победить. Думаю, это очень похоже на прошлогодний финал. Тогда моим соперником был Маркус Багдатис, которого тоже немногие ждали увидеть в решающем поединке. Ему даже было еще меньше терять, чем Гонсалесу, ведь он вообще не входил в число сеянных игроков. Но Багдатиса мы тогда видели в игре много, он провел несколько пятисетовых матчей. А Гонсалес играет так стремительно, что я, наверное, видел только три гейма из трех его последних матчей. Каждый раз иду на ужин, возвращаюсь, уже все кончено. Думаю, это будет интересный матч. Мы с Фернандо знаем друг друга с 14 или с 15 лет. Вместе играли в юниорах и прошли большой путь. Вообще, это увлекательно, играть с человеком, которого знаешь очень давно.
Так настраивался Роджер Федерер на матч с Фернандо Гонсалесом. Ну, а итог этой встречи – победа Федерера 7-6, 6-4, 6-4 на его счету. Уже 10 выигранных турниров в серии «Большого шлема» и третий в Австралии. Трехкратной победительницей открытого чемпионата Австралии стала и американка Серена Уильямс, в финале обыгравшая россиянку Марию Шарапову. После матча Серена не скрывала своей радости. Эта победа очень много значит для меня. Я рада, что вновь выиграла чемпионат Австралии, мой любимый. Интересно, что каждый раз, когда я говорю так, я побеждаю, и это только увеличивает мою радость. Хорошо, что я смогла посвятить эту победу памяти моей сестры. Она так много для меня значила и в карьере, и в жизни. Я никогда ее не забуду. Я играла сегодня хорошо, так как и должна играть всегда. У меня был план на игру, и я его выполнила. Мне удавались и подача, и прием. Если так будет и впредь, тогда держитесь все. Моя цель — продолжить в том же духе. Невероятно, теперь я вновь попаду в 15 сильнейших в мире. Я и представить себе не могла, что так высоко заберусь после этого турнира. Это просто потрясающе, и я должна двигаться вперед. Да, я сомневалась в себе, да любой бы на моем месте сомневался. Ты попадаешь сюда, видишь сетку и понимаешь, что у тебя очень тяжелый жребий. Ну ладно, думаешь ты, пару матчей выиграю, а там посмотрим. Сразу невозможно все осмыслить и представить. Думаю, этот мой подход, шаг за шагом, матч за матчем, работает лучше всего.
Так прокомментировала свой успех победительница открытого чемпионата Австралии, американская теннисистка Серена Уильямс. Перейдем теперь к новостям с футбольных полей. Как обычно, в ведущих европейских футбольных чемпионатах в выходные играются матчи очередных туров. В итальянской серии А 18-ю победу в сезоне одержал лидер миланский Интер. Он выиграл у Сампдори 2-0. Идущий на втором месте Рома одолел Сиену 1-0, а занимающий третью строчку Палермо потерпел на своем поле поражение от Лацио 0-3. Лидер чемпионата Франции Лион четвертый матч подряд остался без победы, сыграв на своем поле в ничью с Ниццей 1-1. Лиль в гостях взял верх над Бордо 1-0 и сократил отставание от Лиона до 13 очков. На третьем месте идет Ланс, сыгравший в ничью 3-3 с Сент-Этьеном. После перерыва возобновилось первенство Бундеслиги Германии. Возглавляет таблицу Шальке 0-4 и Вердер, набравший по 39 очков. Шальке выиграл на поле Айнтрахта 3-1, а Вердер дома взял верх над Ганновером 3-0. В 20-м туре испанского чемпионата лидеры Барселона и Севилья одержали очередные победы. Барселона над Сельтой 3-0, Севилья над Левантой 4-2. В этом матче свой первый гол забил российский нападающий Севилья Александр Киржаков. Барселона на очко опережает Севилью и на 4 мадридский Реал, который в гостях уступил Вильяреалу 0-1. На турнире Кубок Первого канала, проходящем в Израиле, в группе Б московский ЦСКА выиграл у донецкого Шахтера 2-0. И в финале турнира он сыграет с победителем группы А, который определится сегодня после матча московского Спартака с Маккаби из Хайфа. Ну, а кроме футбола, сегодня в спортивной программе дня теннис, мужские турниры США, Хорватии и Чили, также чемпионат мира по хоккею с мячом, где пройдут матчи второго тура.
Спасибо, Наталья. Я напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовила моя коллега Наталья Федотова. На этом я завершаю программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Виктор Нехезин, продюсер программы Дмитрий Налитов. И мне остается лишь напомнить вам, что через несколько минут после выпуска новостей час дня 7 минут по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». Ее проведет, как всегда, автор и ведущий Марьяна Тарачешникова. А речь пойдет о туроператорах. Кому выгоден закон о финансовых гарантиях туроператоров? Что от этого получат простые люди, клиенты туроператоров? Итак, программа «Правосудие» через несколько минут. Ну, а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Наше государство поражено тяжелой болезнью. Нездоровая обстановка царит во всех департаментах.
По подозрению в организации убийства Гранта Динка задержаны 10 человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Могу объявить вам, что мы собрали для Ливана более 7 миллиардов 600 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.